Тверской государственный университет в лице кафедры филологических основ издательского дела и литературного творчества. Меня зовут Полина Сергеевна Громова, я доцент кафедры, преподаю гуманитарный цикл «Основы редактирования, литературное мастерство, история отечественной литературы, психологию, социологию чтения, но и другие дисциплины» у наших издателей и студентов специальности «Литературное творчество». Сегодня в этом проекте мы с вами поговорим о литературной норме, о том, как вообще так сложилось, что она существует, потому что норма – это вообще феномен любого языка, любой культуры. Посмотрим на особенности формирования именно русской литературной нормы, потому что все мы прекрасно знаем со школьной скамьи, что Пушкин создал русский литературный язык. Вот попробуем разобраться, так ли это в действительности. Если это не так, то что все-таки сделал Пушкин, что создание русского литературного языка приписывают именно ему? Посмотрим, как вообще ведет себя норма в контексте русской литературы, потому что, в общем-то, если мы откроем с вами хорошее произведение какого-нибудь писателя, это как раз сплошное, ну, не всегда сплошное, но в целом, да, как правило, это как раз нарушение норм. Если не в каждом предложении, то через предложение запросто, особенно если это не проза, а, например, поэзия. И не нужно говорить о том, что это литература постмодернизма какого-нибудь, где понятие нормы в принципе относительно, да, потому что оно девальвировано в этом, в эстетике постмодернизма. Я говорю о той литературе, что мы называем классикой, из которой мы знакомы с вами со школьной скамьи. Вот. Также попробуем взглянуть на становление русского литературного языка в нашем историческом контексте, да, в связи с историческими событиями, и посмотреть, с чем мы с вами пришли в начало 21 века. Я искренне надеюсь, что вам будет интересно, потому что мне это интересно, а когда кому-то интересно то, что интересно мне, то я радуюсь. Я предлагаю договориться так. Я сейчас какую-то часть материала изложу. Вы можете писать вопросы в чат, либо записать их на листочке, но передавать этот листочек, естественно, некуда. Просто потом их мне зададите, ну, либо мне вот коллеги, помощники прочитают эти вопросы. А потом мы с вами поговорим еще. Мне хотелось бы вторую половину нашего разговора составить с учетом того, что именно вас заинтересует. Итак, давайте сначала разберемся с тем, что мы вкладываем в понятие норма, потому что самое главное в науке, в любой, это определиться с понятиями, то есть с дискурсом, да, с некой такой понятийной системой, внутри которой мы с вами будем коммуницировать, будем общаться. Я посмотрела определение, которое дают учебники по культуре речи, и школьные, и вузовские, они, в принципе, сходятся вот на чем. В современной лингвистике термин «норма» понимается в двух значениях. Во-первых, нормой называют общепринятое употребление разнообразных языковых средств, регулярно повторяющиеся в речи говорящих. Во-вторых, предписание, правила, указания к употреблению, зафиксированные учебниками, словарями, справочниками. Все это, конечно, замечательно, можно вызубрить и воспроизвести посреди ночи, если тебя внезапно разбудит преподаватель, чтобы ты мог сдать ему зачет или экзамен. Но подобного рода тяжеловесные определения, они, в общем-то, не приближают нас к пониманию сути явлений. Гораздо проще идти от нашего сами бытового представления. У нас есть понимание, что нормально, а что нет. Вот если мы отвлечемся немножко от языка и попробуем понять, что является нормальным, то вы сразу поймете. Нормально значит общепринятое, воспроизводимое и одобряемое. Вот это три аспекта нормы, в том числе нормы и языковые. Общепринятое значит так делают все. Воспроизводимое так делают постоянно. И одобряемое, и это правильно. Вот, собственно говоря, и все. Если нужно создать какое-то определение нормы, то я бы предпочла такое. Это существующие в данное время и в данном языковом коллективе и обязательные для всех членов этого языкового коллектива языковые единицы и правила и принципы их употребления. Очень важно наличие языкового коллектива, потому что то, что нормально для одного языка, не влезет в другой язык, особенно если они не родственные. Очень важно, ну это понятно, это очевидные вещи, но, скажем, в русском языке 6 падежей, а в немецком 4, а в английском у них нет вообще, никто из-за этого особо не переживает. Сложности возникают, когда мы пытаемся что-то перевести, да, плохо зная язык, но в целом с этим справиться можно. Или, например, у нас существительные, да, склоняются, а в английском, соответственно, не склоняются, так как мы привыкли. Вот. А в английском языке зато 16 времен глагольных, которые проклинают все школьники, в русском языке с этим как-то полегче. Вот. То есть это все понятно, языковой коллектив хорошо. Но есть некоторые вещи, которые мы не можем сказать, например, на русском языке, а на другом языке вы это скажете без проблем. Для нас с вами, это понятно, для нас с вами важнее менее понятный аспект в данное время, потому что любая норма, она вообще-то нам преподается учебниками как истина в последней инстанции, как некая такая, некая информация, написанная на скрижале. Можно так и больше никак нельзя. На минуточку, так можно сейчас, раньше можно было по-другому и потом тоже можно будет по-другому. Потому что норма явления динамическая. Сейчас мы с вами это обсудим, но чуть-чуть позже. Пока же я доберусь до конца определения, которое я вам предлагаю. Под языковыми единицами мы с вами будем понимать прежде всего лексику, но также и другие конструкции, которые функционируют как лексические единицы. Например, это могут быть устойчивые выражения, например, да, фразеология та же самая. Но надо понимать, что какие-то морфологические элементы, явления, это тоже часть языка, и это тоже входит в норму. Да? Например, правила склонения или спряжения. В конце концов, и окончание тоже является в данном контексте языковой единицей, потому что оно завязано с нормой, да? Как именно его выбрать. И ударение тоже, да, воспроизведение в конечном итоге, самая малая единица языка, это фонема, то есть звук, который обозначается на письме той или иной буквы, то есть знаком, да. Ну, а что касается правил употребления, то здесь, в общем-то, мне кажется, все как раз прозрачно. Как это все нужно использовать? Как нужно произносить разные звуки? Ну, например, английское вот это вот «ш», которое «сой сы», да, в русском языке аналогов нет. Во многих африканских языках есть такие щелкающие звуки, которые мне не воспроизвести. Вот. Но мы сегодня еще поговорим о фонике, потому что ну, это тоже является частью нормы. Вот. Так что мы с вами будем подразумевать под языковыми единицами все элементы языка на всех его уровнях в данном конкретном диалоге. То есть в самом широком смысле мы будем понимать языковую единицу. Это и фонема, это и морфема, это и лексема, это и какие-то более крупные образования, вплоть до синтаксических конструкций. Нам с вами это необходимо, поскольку нормы существуют на всех уровнях языка. Если бы вы сейчас конспектировали эту лекцию, я бы попросила вас это записать, что нормы существуют на всех уровнях языка. Ну так давайте вернемся к тому, что норма имеет динамическую природу. Если есть кто-то со звуком, скажите мне, пожалуйста, вы понимаете разницу между языком и речью? Микрофоны есть у нас кто? Не в живых?
Да, есть.
О, классно. Вы понимаете, чем отличается язык от речи?
Речь – это как бы проговариваемый язык. Язык – это код, который можно понимать или с которым можно общаться, не обязательно проговаривая. Речь – это нечто живое, вслух.
О, так, наполовину примерно правильно. Мыслите очень верно. Во-первых, мне очень нравится слово «код». Да, это действительно так. Причем язык не обязательно должен быть в буковках. Мы знаем, например, язык Морзе или язык нули и единички, да, или всевозможные языки компьютерного программирования, типа Basic, Pascal и прочее. Вот. Или язык глухонемых, язык жестов. Это все языки. Вот. А то, что вы говорите, да, речь должна быть проговариваема, Ну вот это как раз не обязательно. Глухонемые, они вполне себе жестами общаются и не проговаривают, но они тоже говорят. То есть речь не обязательно должна звучать. Но, когда вы говорили, что такое язык, вы, помимо того, что это код, сказали еще что-то вроде того, что это система или еще как там...
А, некая статичная вещь, основа для речи.
Вот, основа для речи, прекрасно. Вот это мне очень нравится. Это именно основа для речи. Вот представьте, я начну с такого силлогизма. Представьте, что у вас целый ящик Лего. В детстве, наверное, многие об этом мечтали. Обувная коробка, и в ней просто несколько сотен, десяток Лего. Они все разного цвета, разного размера, но у них один принцип. У них есть вот эти вот пупырышки, благодаря которым они могут комбинироваться. И при этом есть некая классификация. Вы можете разложить их по цвету, по размеру, по количеству пупырышек, там, не знаю, еще как угодно. Вот это язык. То есть это некоторое количество единиц, которые можно классифицировать по определенному принципу. А теперь представьте, что вы решили что-то построить из него. Неважно, делаете, говорите вы вслух или письменно, принцип будет один и тот же. Вы берете из этой коробочки строго определенные элементы и строите какой-нибудь домик симпатичный, как в Майнкрафте. Мне очень нравится. Ну, примерно так. Вот. И мы с вами получим конкретный домик. Вот это речь. То есть речь – это реализация языковой системы. Если мы с вами хотим увидеть речь или услышать речь, достаточно взять любой текст, вообще любой текст. То есть это может быть, не знаю, пост на Пикабу, это может быть голосовое сообщение, это может быть третий том «Войны и мира». Любой текст будет являться речью, письменной или устной, не принципиально. А при этом, если мы хотим увидеть речь, вот я тут с нормочками сделала шпаргалку, вот это, по сути, речь. А если мы с вами хотим увидеть язык, вот он язык, правда не русский. Это учебник латинского языка. Если я хочу увидеть язык, как он и есть, я могу открыть словарь. Вот это язык. Словари, справочники, которыми вы пользовались когда-либо в жизни, это все язык. А речь – это уже реализация этой системы. Теперь смотрите, как они взаимосвязаны. И язык тяготеет к статичности, потому что это является гарантией его существования. То есть он стремится сохраниться. Поэтому на учебнике у вас написано «русский язык», и те правила, которые там написаны, нужно соблюдать, иначе учительница двойку поставит. Ну, логика ясна, я думаю. Вот. А вот речь тяготеет к динамике. Она изменяется. Но так как они взаимосвязаны, речь является реализацией языковой системы, то, в свою очередь, речь влияет на язык. И под влиянием живой речевой практики меняется и сам язык. И вот это все нас подводит к динамичной природе нормы. Ну, наверное, это надо как-то показать. Мы с вами говорили о том, что норма существует на всех уровнях языка. Давайте я немножечко по этому пройдусь. Ну, например, у нас есть произносительные нормы. Если вы идете за хлебушком, куда вы идете? Как это место называется?
Булочная.
Булочная. Отлично. Вы не из Питера случайно?
Нет.
У вас северный выговор сочетания ЧН. Это питеро-новогородские говоры от Твери и дальше в сторону севера. А вот если бы вы были такой хорошей, олдскульной, коренной москвичкой в 50-60-х годов, вы сказали бы «булочная». Серьезно. Булочная и булочная пишутся одинаково, произносятся по-разному. Это произносительные нормы. Вот. Это, кстати говоря, забегая вперед, скажу, это варианты произношения. То есть норма может быть императивная и диспозитивная. Императивная – это когда только так и больше нельзя. Никак. Вот можно звонить, но больше ничего делать нельзя. Вот. Он мне позвонит, ну, за этого на филфаке убивают. Сами знаете. Вот. Это императивная норма, строгая. А есть диспозитивные нормы, которые допускают варианты. я пройдусь именно по вот этой вот группе норм, потому что это удобнее всего, там видно как раз на этом примере. Вот булочная, булочная, женщина и женщина, няхта, например. В Петербурге можно гулять под дождем, а можно под дождем. Два разных варианта. И это варианты равные. То есть как хотите, так и говорите. Это варианты произносительные. Есть словоизменительные варианты. А вот здесь давайте я приведу как раз императивную норму, то есть как можно и как нельзя. Можно говорить инженеры, но нельзя инженера. Это неграмотно. А вот, например, трактора, можно говорить, вот давайте еще раз. Можно говорить тракторы, но нельзя трактора. Это неграмотно. Это императивная норма на словоизменительном уровне. То есть как слово меняется. В данном случае, да, единственное множественное число. А можно, например, гектар и гектаров, грамм и граммов. И это равнозначные варианты. Это как раз норма, которая допускает варианты, то есть диспозитивная норма. Говорят человеческим языком, норма не строгая. Императивная, да, помните заклинание в Гарри Поттере? Империо, подчиняйся. Империо строгая, вот, а диспозитивная – диспозиция, то есть несколько позиций. Это не строгая. Есть словообразовательные нормы. Можно говорить резание, можно говорить резко. Прошивание, прошивка, набивание, набивка, например, вот такие вещи. Синтаксические нормы. Смотрите, вы можете, когда вы куда-то едете, простите, больная тема, да, карантин, никуда особо не уедешь, но можно приехать на поезде, можно приехать поездом, да, вот, это два варианта. Это диспозитивная норма. Можно так, а можно так. Никто ругаться не будет. Я приехал автобусом, я приехал на автобусе. Кстати говоря, если мы посмотрим аналоги в других языках, в немецком языке для этой конструкции используется предлог mit. Mit dem Bus. То есть я приехал с автобусом. Так будет в немецком языке, если дословно переводить на русский. Так что это, эти явления, они универсальны для всех языков, которые позволяют этим явлениям появляться, грубо говоря, где есть грамматические возможности. Вот, есть возможность поставить, да, глагол и предлог, ради Бога, вот давай, конструкция появляется. И лексические нормы, вот, лексические нормы, можно сказать, например, кинофильм, кинокартина, кинолента, киношка, можно сказать экспорт, можно сказать вывоз. Одно русское слово, да, другое заимствованное. Это диспозитивная норма. Выбирайте любое слово в зависимости от того, что вам больше нравится. Ну и с учетом стилистики для данного конкретного случая коммуникативного, для данного конкретного текста. И фразеологические нормы. Ну, здесь прежде всего нужно сохранять, да, структуру фразеологизма. И я хочу вам предложить отдельную лекцию на эту тему, потому что фразеология, я не знаю почему, но в школах к фразеологии у людей прививается какое-то страшное отвращение. Фразеология — это очень интересно. Вот. Но это действительно разговор на отдельную тему. Но так, чтобы у вас не получалось, что эта лекция имеет большую роль в вашей жизни. Роль можно играть, роль нельзя иметь. Иметь нужно значение. Подобного рода устойчивые конструкции. Да? И стилистические нормы – это нормы соответствия отдельных единиц стилю текста, который, в свою очередь, определяется экстралингвистическими факторами, то есть факторами, которые лежат за пределами этого текста, за пределами фразы, реплики, сообщения. Они определяются обстоятельствами общения, той сферы жизни, в которой происходит общение, которое относится к тексту. Но это мы уже с вами далеко зайдем, если будем об этом говорить. Стилистика, в общем-то, тоже это отдельная тема. Вернемся, как говорится, к нашим баранам, к нашим прекрасным нормочкам. Вот, вот мы сейчас, да, кстати, правда, вернемся буквально в смысле слова, к пункту первому. Произносительные нормы. Булочная и булочная. Вот это вот произношение ЧН как ШН для Москвы, для московской языковой действительности где-то 50-60-х годов является нормой. Но вот булочная, ладно, это нам еще может быть как-то привычно на слух, но в других же словах тоже есть такие сочетания. И там вы вполне могли услышать, например, слово «коричневый». Сейчас мы сказали так, только бабушки говорят на лавочке. А бабушки на лавочке говорят правильно. Просто они говорят с учетом своего языкового опыта. Когда они были молоденькие, как мы с вами в детстве, они так говорили, и это было нормой. Очень интересно наблюдать за тем, как это все закрепилось в классике. Поскольку я преподаю литературное мастерство на специальности литературное творчество, у меня собственный лит-семинар, я член Тверского отделения Союза писателей России, и вообще у нас кафедра активно сотрудничает с Союзом писателей. Мы готовим литераторов и на научном отделении, и достаточно активно там ведутся писательские семинары. То есть очень интересно проходит. И часто очень, когда речь заходит о лирике, мне приходится ругаться с молоденькими авторами, которые позволяют себе сдвигать ударение в словах, чтобы у них ударение совпало со стихотворным размером. Когда я говорю, что так нельзя, они начинают приводить пример классиков. Но нет же, так же делали, это нормально. Я говорю, нет. Дело в том, что вот эти вот произносительные нормы, они самые динамичные. Их изменения в языке можно заметить в течение буквально 30 лет. Вот сейчас, так как у нас с вами достаточно долгий разговор, может быть, кто-то из вас принес к своему компьютеру какую-нибудь еду поесть. И, наверное, даже кто-нибудь сидит с шоколадочкой. Вот те, кто сидят сейчас с шоколадочкой, сегодня в мае 2020 года, развернут оберточку, а потом развернут фольгу. А 30 лет назад вы бы развернули фольгу. Ребят, я серьезно. Фольга. Фольга! Как это вообще принять? Как это развидеть? Тем не менее, очень много вот такого видно прямо в течение 10-20-30 лет. Это нужно просто замечать. У нас нет возможности послушать, как говорил Пушкин и Лермонтов, но у нас есть их тексты, их современников, их последователей. Например, когда Есенин пишет стихотворение «Никнут шелковые травы», он пишет нормально с точки зрения нормы начала 20 века. Да, шелковые. Сейчас мы бы сказали, шелковые травы никнут. Нет, шелковые. Многим в школе приходилось страдать, заучивая стихотворение «Силентиум». «Молчи, скрывайся и таи, думай и мечты свои, пускай в духовной или душевной глубине встают и заходят они», а дальше мозг ломался. Потому что фраза должна звучать так: «Безмолвно, как звезды в ночи». Любой семьи и молчи. Вот «безмолвно, как звезды в ночи». Ну, мы бы сейчас сказали, а если мы скажем так, как мы сейчас говорим, получится другой стихотворный размер. Безмолвно, как звезды в ночи. Нормальный такой пушкинский ямбик. Переставим ударение по современной норме. Безмолвно, как звезды в ночи. Лермонтовский трехсложник. Класс. Антибратья, если что, если кому важно. Понимаете, сейчас бы мы сказали безмолвно, как звезды в ночи. Но в те времена безмолвно, как звезды в ночи. Кстати говоря, в этом отрывке есть еще одно явление. Встают и заходят они. Вот так. А известный литературный критик высказывал фи в адрес Некрасова за то, что он использует слова «это», потому что это подделка под народный стиль. Это не литературно. В 40-е годы 19 века было принято употреблять местоимение «сей», сия, сие. Вот. Помните у Достоевского? Кто сей? Восклицает человек в маске в рассказе «Сон смешного человека». Чё сей? Местоимение архаичное для нас сейчас с вами. А для 19 века это норма. Это как раз вам пример лексической нормы, как она менялась. Вот. А, ну давайте даже покажу вам примеры более близкие. Марина Цветаева. «Тоска по родине. Давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть. По каким камням домой брести с кошелкою базарный в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лица щетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненным непременно в себя, в единоречии чувств, камчатским медведем без льдины, где я не житься и не чусь, где унижаться мне едино». Но там еще какой-то кусок его есть, мне больше нравится строчка. «Камчатским медведем без льдины». Ну это мило, это реально уже мило, но не литературно. Для нас с вами. Вот, а для Цветаевой это норма литературная. Много очень проблем с буквой «ё», потому что она активно использовала звучащие речи уже в 18 столетии, а в литературе у нас все на «е», и в том числе окончания, которые должны мистическим образом рифмоваться, а они не рифмуются, потому что в одном случае читается сейчас «ё», а в другом «е». Ну, я думаю, что приведенных примеров, в принципе, достаточно для того, чтобы вы увидели вот это вот движение. Но если нужно будет еще, я приведу их еще. Откуда такие разночтения? Не бывает так вот, нельзя проснуться рано утром и сказать всей стране по радио, так, с этого дня говорим, звонит, и больше никак не говорим. Потому что у людей есть речевые привычки, и они устойчивы. Человек говорит так, как он привык говорить. У нас у всех с вами, не филологов, то есть у людей, которые профессионально не зациклены на своей речи, и даже у тех филологов, которые еще не впали в профессиональный маразм и могут позволить себе свободно разговаривать в быту, у нас с вами отсутствует, у нормальных людей отсутствует языковая рефлексия. То есть когда мы с вами говорим, мы по умолчанию считаем, что мы говорим правильно. Мы даже не задумываемся, правильно мы говорим или нет. Мы не отслеживаем это. Поэтому каждый раз себя одергивать и говорить в мыслях, да, так, я что-то неправильно говорю, сейчас скажу по-другому. Мы так не делаем, потому что на это не хватает времени. Да, речевой отклик, он быстрый. Поэтому сделать так, чтобы резко одно языковое явление, одна норма заменила другую, не выйдет. У меня есть подруга, она профессиональный редактор, причем занимается этим уже много лет, и вот она все равно в быту вместо слова «снова» говорит обратно. Мне снова нужно пересмотреть, мне снова нужно прочитать эту книгу, мне обратно нужно прочитать эту книгу. Мне слух режет, она не замечает. Это интересно. Ну вот. Но так как нельзя резко вытеснить одну норму другой, явления языковые накладываются, вытеснение происходит постепенно. Поэтому у нас с вами есть вариативные нормы. Вот можно так, а можно вот так. Через какое-то время одно явление может стать ненормативным, а другое стать императивной нормой. То есть один вариант отомрет, и все, он будет ненормативным. Ну, смотрите, давайте приведу вам еще какие-то явления, которые у нас отмерли, но вам они будут знакомы. Вам в школе рассказывали о том, что жиши нужно писать с буквой И, да, а чащая чущу с буквами А и У, соответственно. Вы просто это выучили. Молодцы. Но никто при этом, наверное, не объяснил, почему так. Ну, если объяснили, здорово, но на самом деле человеку для того, чтобы жить, это, знаете, совсем не обязательно, это просто интересно. Дело в том, что исторически в нашей с вами русской речи «ж» и «ш» были мягкими, и поэтому писались с буквой «и». А «ч» и «щ» были твердыми, и поэтому писались, соответственно, с буквами «а» или «у». Но в языке произошло очень много явлений, и изменилось произношение этих букв. Но так как письменная речь сдерживает устную, устная она уходит, как обычно, вперед, далеко от письменной, значительно уходит вперед. Мы же с вами пишем не так, как говорим, да? Почему у нас проблемы бывают с грамотностью? Потому что речь звучит не так, как она фиксируется на письме. Вот этот зазор, он большой, и со временем он только больше станет, он не станет меньше, если ничего не делать, если не заниматься регулярным реформированием языка. Я к этому еще вернусь. Вот. Ну и, соответственно, на письме у нас закрепилось так, как это произносилось когда-то, давно, я даже не могу сказать когда. Однако в языке в современном остались рудименты этого произношения. Но, например, можно в тесто добавить дрожжи, а можно дрожжи. И можно сказать, что муха жужжит, а можно сказать, что она жужжит. Или у извозчика, который сидит, да, на козлах, у него лошадки две впереди, а в руках у него вожжи, а может быть вожжи. Вот это мягкое «ж», длинное, долгое в некоторых словах, это как раз то, что осталось с тех древних времен, когда «ж» было вот таким, а не современным «ж». И «ш» тоже было мягким, но мне не воспроизвести, как это произносится. А «ч» и «щ», если вам интересно, как они звучали, когда были твердыми, ну, голос какой-нибудь чешский, болгарский, любой южнославянский язык, любой язык южнославянской группы. Но в чешском языке вы можете как раз услышать «ш» твердое, оно будет вот таким, оно так будет отчетливо твердым. Ну, чему бы и нет, действительно. Но. Ручка, оно вот такое будет, как будто бы, ну, с акцентом. Потому что мы, кстати, узнаем сразу это, идентифицируем на ту, как чужеродный элемент, потому что в русском языке такого нет. Вообще язык – это очень мощный способ идентификации и самоидентификации. Мы по языку узнаем друг друга, мы узнаем своих, и мы узнаем, кто свой, кто чужой. Поэтому так важно владеть нормой. Это помимо всего прочего, да, помимо статусного такого, да, я говорю правильно, помимо навыков коммуникации, я доношу информацию эффективно, это еще и возможность показать, я свой, я в своей культуре, я в своей стране, я в своем сообществе. Вот. Давайте теперь немножечко поговорим о том, как это все у нас исторически складывалось. Я надеюсь, вам знакомо слово билингвизм. Переводя на русский, двоязычие, два языка. Кирилл и Мефодий, которые дали нам алфавит. Ну, эту историю знают все. Дело в том, что здесь все не так все просто. У нас был свой язык, будем называть его русским сейчас, но он действительно русский, вот, относящийся к группе восточнославянских языков. Считается, что у него была только устная форма, но некоторые исследователи, типа академика Чудинова, с этим не согласны. Дело в том, что в некоторых греческих источниках говорится, что у славян были черты и ризы, при помощи которых они чтяху и гадаху. То есть читали, ну, соответственно, если читали, то и писали, да, на них. И гадали, использовали для языческих ритуалов магических. Или создали каких-то там амулетов, оборонных вот этих всех. Или заклинаний и прочее. В общем, некоторые исследователи считают, что у нас было что-то вроде футарха, ну, скандинавский рунический алфавит. В настоящее время доказательств существования русской руницы нет. Не верьте всяким этим нашим неоязычникам, нет доказательств, научных нет. Но артефактов с тех времен, то есть археологических, да, каких-то объектов, на которых можно различить черточки, вырезанное что-то, их хватает. Вот. С крещением Руси мы получили алфавит, причем мы получили очень интересную версию. Если интересно, вы погуглите, как выглядит глаголица, это первый вариант, который был очень неудобен. Он скорее похож на арабскую ветвь, хотя у нас хватает некоторых памятников архитектуры, да, у нас они есть, где на стенах тексты на глаголице. Это странно выглядит, но они есть. Смотрите. А кириллица – это второй вариант, и он ориентирован на латиницу, то есть, грубо говоря, на греческую скоропись в целом, да, именно на латинский, да, вот на это все, вот на этот регион Средиземноморья. И нужно было это все, этот алфавит, для того, чтобы перевести священные тексты с латыни или греческого языка для нас с вами, для русских. И для этого использовался старославянский язык, который относится к группе южнославянских языков. Сейчас наиболее близким ему является болгарский язык, если нужно. Вот. Но так как, ребят, это языки, получилось у нас два языка, да? Русский и старославянский. Теперь смотрите, языки разные, но языки одной языковой группы. Что они начали делать? Они начали смешиваться практически сразу. Но достаточно долго у нас сохранялась такая система. Говорим на русском. Если мы хотим говорить более высокопарно, ну, например, вот бояре собрались, да, и вот они говорят между собой в княжеских палатах. Они очень часто говорили с большими или меньшими вкраплениями старославянского языка. А если нужно было летопись писать, ну, то только вообще нужно было старославянский язык брать, но допустимо вкрапление русского языка. А вот если мы с вами житие пишем какое-нибудь нового русского святого, ну, скажем, Бориса и Глеба, вот их житие, то там старославянский язык будьте добры соблюдать прямо насколько сможете. Хотя и туда просачивались какие-то русизмы. То есть у нас изначально стилистическая система русского литературного языка — это процент соотношения русского языка и старославянского языка в конкретном тексте. Если это бытовое письмо, оно будет в основном на русском. Если это простая какая-то коммуникация, то это вообще совсем русский язык. Если это какая-то официальная переписка, то 50-50, 50 на 50. Чем более официально и ближе к власти и церкви, тем больше старославянизма. И это все сохраняется вплоть до наших дней. Это не шутка. Помните, когда-то в древности в школе вам говорили, что есть слова высокого книжного стиля. Никто из вас не знал и не мог подумать, что слово «книга» в данном случае это не значит произведение классической литературы Пушкина или Достоевского, или Жуковского, или Карамзина на Ходорковском. Книга значит книжность, то есть русская книжная культура, еще рукописная. Это жития, это поучения, это записанные проповеди, летописи, позже военные повести, как слово о полку Игореве. Это всяческие княжеские уложения и другие законодательные документы. Это вот оно. Это география, конечно, огромное количество. География чистыми не, это вот оно все. То есть книга не значит книга, значит книжность. И до сих пор, если мы используем, скажем, слова с приставкой «вот», восхождение, да, то мы чувствуем, что оно обладает определенной книжной стилистикой. Ребят, оно оттуда. Вот. Взрастить, да, вот это оттуда. А, между прочим, между русским языком и старославянским языком взаимодействие было не только в плане вытеснения, но и в плане такого плодотворного сотрудничества. Вот у нас есть град, град как минимум, да, небесный или там Господень град, да, Иерусалим, град Божий. А есть город, это что-то попроще, это уже русское слово, означает одно и то же. Помните, да, у Плещеева, по-моему, было прозвище, один из ономастцев времен Пушкина, «Черный Вран», но при этом вьется, да, «Черный Ворон». Два слова, одно и то же значение, одно пришло из книжности, другое русское. Есть определенные признаки старославянизмов. Если вам интересно, как вычислить в современном языке старославянизм, если у вас интуиции не хватает на то, чтобы этот старославянизм выловить, да, просто погуглите признаки старославянизма. Вы их найдете. Довольно интересно все. Но язык стремится к унификации. Он стремится к сокращению усилий носителя языка, чтобы он мог как можно более успешно передать какую-то информацию. Вот. Поэтому и любой живой язык идет по пути сокращения своих единиц и, как мы говорили, да, принципов их употребления. То есть любая норма, тенденция любой нормы, это тенденция к сокращению. Это не значит, что язык умирает, деградирует, нет. Это нормально для языка. Сокращаются способы выражения, но при этом увеличивается, обновляется, например, лексический фонд. Я приведу вам пример, как это работает. Вот мы говорили, что в современном русском языке у нас 6 падежей, да? Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложенный. А в древнерусском языке их было 8. Был такой падеж, который потом слился с творительным, да, это так называемый инструментарный падеж. То есть тем, чем я горжусь своей дочерью, тем, чем я забиваю гвоздь молотком, тем, чем. В древнерусском языке это 2 разных падежа. Сейчас это один падеж, и никому от этого не плохо. Это даже удобно, да? Потому что если у нас меньше категорий грамматических, носитель быстрее осваивает язык, быстрее вступает в полноценную коммуникацию, быстрее доносит информацию, и от этого сообщество развивается, всем хорошо. Или все читали сказку о рыбаке и рыбке. И там рыбку такую выловили, и она говорит, что тебе надобно, старче. Вот это вот что такое, старче? А ведь это не единичное явление. Молитва есть, отче наш, иже еси на небеси, да? Отче. А еще, может быть, Богородица, Деву радуйся. А у этого, у Гоголя, помните, как это в украинском, да, там было? Батько. Не батька, а батько, сынку. И это, друзья мои, рудименты звательного падежа. То есть сейчас мы друг к другу обращаемся по имени, иногда подрезаем окончание у имени, типа Аньк, иди сюда, или Саш, подойди. Не Саша, да, а Саш, подойди. Это допустимо, но это не отдельный падеж. А в древнерусском языке существовал отдельный звательный падеж. И вот это вот то, что я сейчас вам привела примеры, типа отче, старче. Это рудименты, остатки звательного падежа. От того, что он исчез, вроде бы тоже никому не плохо, но просто появилась вот эта форма, когда мы сокращаем немножко имя, чтобы позвать человека. Вот. Если говорить о целом, как вот норма, что это такое, как она существует, вести вас в некий курс дела, то мы сейчас с вами логически завершили очень большой кусок. Вы увидели, что такое норма, как она в языке формируется, существует, как она связана с языком, откуда она берется и как закрепляется. Вот. Как мы можем наблюдать норму и ее движение. А дальше вот как раз можно конкретно пройтись по деятельности крупных русских писателей, ну, в частности, там Пушкин до и после, да, и поговорить о современном состоянии языка. Но я могу подозревать, что у вас есть какие-нибудь вопросы, и я готова на них поотвечать. Так что моя очередь вас слушать. Есть кто живой?
Если у вас есть вопросы, то микрофон свободен, можете спрашивать.
Заслушали. Класс. Может быть, кто-то что-то написал?
Да, пока в чате ничего нет, как бы. Вот.
У меня небольшой вопрос, если можно.
Да, да.
Вы не могли бы сказать, когда именно научное изучение нормы в истории вообще лингвистики произошло?
Хорошо, спасибо за вопрос.
Сколько я понимаю, хоть какое-то представление нормативности языковой, оно было с античности. То есть спор этих аналогистов с аналогистами и прочее все это. Но, сколько я понимаю, тогда еще не было вот именно задачи системного объяснения языка, и в частности того, как он строится с точки зрения каких-то инвариантов своих.
Вы правы. И в плане русского языка вообще вышло очень смешно. Дело в том, что мы унаследовали некую норму литературную вместе с текстами, но никто не заботился о том, чтобы описать грамматику языка, и синтаксис, орфографию, правила и так далее. Вообще, как это бывает? Обычно язык складывается стихийно, да, под влиянием речевой практики, а потом уже он начинает преподаваться, а потом он начинает изучаться. У нас получилось все несколько скомканно. Первые русские переписчики, естественно, не владели старославянским языком. Они просто воспроизводили определенные знаки. Известный даже факт, что переписчиком мог быть неграмотный писец. Это я сейчас не ругаюсь, это так человека звали. То есть он берет страничку и работает к ксероксам древнерусским, переносит знаки с одной странички на другую, и все. Известный случай, даже высмеивают в русской классике, что еще какой-нибудь в церкви, он молитвы знает наизусть, у него псалтирь открыта, а он прочитать ее не может, он просто воспроизводит то, что запомнил на слух когда-то, да, от пономаря, который читал эти тексты до него. Всю его жизнь он это слушал и запомнил. Если мы возьмем с вами этап обучения языку, то это примерно, это очень поздно, если у нас получается крещение, да, Руси как-то было, то есть первые 2-3 века никто даже не задумывался о том, чтобы освоить язык. На языке письменности не говорили, на нем только писали. Кстати, такая ситуация, она характерна для многих регионов в Средневековье. Например, как раз литературным языком, языком письменности в Европе средневековой были греческий и латынь, а в южном регионе это арабский язык. Дальше там идет китайский язык, он был универсальным. У нас как раз старославянский для наших регионов. Вот. Когда задумались о том, чтобы учить языку, то учили сначала на текстах, то есть брали священные тексты. Вот мы сейчас с вами открываем учебник, да? И там коротенькие текстики, вот как учат читать ребенка по слогам. А потом правила какие-то появляются. Вот правил никаких не было, были только тексты, по текстам учили. А когда появилась потребность ввести какие-то вот именно грамматические нормы, то тут дошло до смешного. Первые русские грамматики, они переводные, с греческого и с латыни. И переводчики, не отдавая себе отчет о том, что они делают, переводили грамматику чужого языка. Ну, то есть известно, что была попытка искусственно создать в старославянском языке формы отглагольных существительных, которых в нем не было, но зато они были в латыни. Вот. Там были, ну и у нас тоже написали, что они есть, и даже примеры привели, какие они, а их не было. Вот. 15 век – это первые нормальные печатные учебники, вот это типография, соответственно, Ивана Федорова и другие. Систематическое изучение вот именно на уровне грамматики языка, да, это конец 16-17 век, а изучение проблемы языка – это середина 18 века. Вот можно сказать, что там уже зачатки современного языкознания можно найти в трудах Ломоносова, Средневековского, у Карамзина кое-что есть интересного, да, обязательно. Если говорить о изучении языка в современном понимании, вот как мы сейчас понимаем языкознание, то это очень поздно. Это рубеж, ну, это фактически конец 19 века, а в основном начало 20 века. То, что мы сейчас с вами пользуемся вот этими всякими учебниками, все это в основном в своем корпусе было создано в начале 20 века, в районе 20-х годов. Вот. И с тех пор оно очень мало изменилось. Оно обновляется с годами, оно меняется немножечко изложение, но как бы суть, корпус вот этого всего, да, описан, русский литературный язык был фактически в начале 20 века только. Вот так как мы его сейчас знаем, вот, он очень молодой оказался. Вот так вот. Фундаментальные труды по русистике – это как раз первая половина 20 века. Лев Владимирович Щерба, например, там, Пешковский, вот, Фортунатов. Это вот они, это все. Это вот мастодонты языкознания.
Спасибо большое за ответ пространный. Можно я тогда еще продолжу, но немного не очень отходя? А изучение вот именно девиаций, наверное, языковых. Когда произошло примерно? Тоже
прекрасный вопрос. Дело в том, что изучение девиаций языковых началось раньше изучения языка. И об этом давайте мы считать, что этот вопрос, это как раз переход к нашему следующему блоку. Потому что споры о языке как раз, о том, что правильно, что неправильно, еще язык не описан, он еще не осмыслен, но что правильно, а что неправильно, как надо, а как не надо, это уже, это есть уже в трудах книжников наших древнерусских, которые говорят, что вот так нельзя говорить, а надо говорить вот так. Там они радуют за чистоту старославянского языка, там все понятно. Давайте поговорим о том, когда, откуда есть пошел русский литературный язык, когда мы можем говорить, что он начинается. Здесь мы очень... Я вернусь к вопросу о том, когда началось изучение девиаций, чтобы не заставлять вас долго ждать, это как раз середина 18 века, по сути. Это первые споры о старом и новом в языке. Первая попытка осмыслить язык как систему, вот такую вот, да, вот систему действий, развивающуюся со всеми ее явлениями. Так, смотрите, что получается. У нас с вами существует язык письменности и язык устной речи. Они смешиваются, и в отдельных письменных жанрах, например, в бытовом письме, бытовых посланиях, или, например, в каких-нибудь там закладных, купчих, деловых документах. Четкой там стилистики нет, там есть то, что называется регистр, то есть определенные разновидности стилистики. Но, тем не менее, у нас сохраняется вот язык книжности, он у нас церковно-славянский, и язык бытового общения, он русский. А тут происходит два события, очень важных исторически. К власти в церкви приходит патриарх Никон. Если подробности нужны, гуглите «Никоновская справа». Этот человек был очень честолюбивый, 16 век. Он хотел реформировать всю русскую церковь для того, чтобы вернуть ее к византийскому канону. Реформировать надо было все. Иконопись, архитектура. Вот из-за него, кстати, у нас прекратилось строительство шатровых церквей. Вот этих вот красивых, которые с высокими куполами, у нас остались круглые купола византийские после его реформы. Вот. Все, что вот это вот есть, оно либо очень древнее, либо наоборот новое. Это вот шатровый купол, он был отменен. Ритуал, служба церковная, все нужно было вернуть к византийскому канону. Но главное, надо было вернуть книжки. Потому что за столько веков, да, переписывание многожды, все накопило огромное количество ошибок, описок, каких-то добавлений, своеволия какого-то такого в этих книгах. Надо было все сделать заново. Изначально у Никона была идея заказать новые переводы с нуля, с греческого, но денег на это не было у казны. И поэтому он просто решил воспользоваться самыми древними текстами и пустить их заново в широкое распространение, потому что тогда уже печатные технологии позволяли массовое издание церковных книг. В результате у нас появились старообрядцы, люди, которые напрочь отказались принимать вот эту вот Никоновскую реформу. Это раз событие. То есть, понимаете, что такое церковный текст? Это не источник информации. Средневековый человек не умеет читать, более того, ему и не нужно уметь читать. Он воспринимает текст как артефакт, как знак Бога, как слово Бога. То, что непонятно, это даже хорошо. О. Собственно говоря, чем непонятнее, тем лучше. Знаете, есть мы молитву... погуглите перевод молитвы для экзорцизма. У нас в России порядка 20 священников рукоположены на экзорцизм, официальные молитвы существуют. Можете посмотреть, как она выглядит на латыни. На латыни это все очень мощно, страшно и круто, прям как в фильме «Константин». А посмотришь перевод этой молитвы и думаешь, что, серьезно, вот так? Да блин, это даже не молитва, это просто, слушай, чувак, уйди отсюда, ты нам не нравишься. Это примерно так. Понимаете, для человека, если текст связан с какой-то такой трансцендентной сферой бытия, лучше, чтобы он был непонятным, потому что он не источник информации, он не источник знания. Он символ присутствия трансцендентного в нашем посевстороннем, в нашем обыденном. Вот. Есть такие примеры, например, что... Пример, хорошо сказала, молодец. Так, есть примеры книг, которые хранятся у нас в библиотеках, древних, я имею в виду, книг. Нормальная книжка, листаешь белые страницы, красивый четкий текст, а потом разворот, и он желтый, страшный, бумага морщинистая, вся закапанная свечным воском и салом, и копотью испачкана.
Извините.
А потом листаешь, снова все нормально. Книга десятилетиями лежала на алтаре в развернутом виде, ее никто не трогал. Она просто служила артефактом, символом. Вот, вот это отношение к книге, к книжности, к слову очень важно. А тут, смотрите, приходит человек к власти и говорит, эта книжка неправильная. Так нельзя. Это дискредитирует книгу. И вот это вот, хоть и Никоновская справа, она не полностью удалась, но все-таки она маленько...
Тут человек пишет, спрашивает, существовал ли звательный падеж, и почему нельзя считать, что это не отдельный падеж?
Я объяснила насчет звательного падежа. Он существовал, сейчас его нет. Я даже примеры привела.
Хорошо.
Я не буду к этому возвращаться. Я думаю, что запись будет. И по записи вы где-то в районе 35-40 минуты можете там посмотреть по звательному падежу. Я примеры привожу. Да. Объясняю, что это такое. Вот, рассказываю. Вы, если вы что-то не стесняетесь перебивать, но это можно все обсудить. А второй момент, очень важный, это Петр Первый, который наш. Он активно пытался отделить церковь от государства, это всем известно. Но то, что он сделал, наверное, он сам при его великом уме вряд ли мог представить масштабы того, что он сделал. Он создает гражданский шрифт. Часть букв он вычеркивает, потому что к тому времени многие буквы уже обозначают один и тот же звук, и никакого различия по звукам нет. Мы с вами не знаем, чем отличались и десятиречная, и перекрестная. Для нас это одно и то же. А тогда это была разница. Чем отличается современная Е и Е оборотная, да, Э. Ну вот там несколько, там буквы дублеты. Он, чем отличался И и Ижица? Да букву узнает уже, никто не разберет. Вот. Ну так я к чему? Я к тому, что он создает гражданский шрифт, и часть букв он убирает, а часть упрощает сам, лично. И издает указ, что отныне церковные книги мы печатаем только на старославянском шрифте, а все мирское, да, все светское мы печатаем на гражданском шрифте. Он проще, понятнее, легче в освоении. И здесь у нас происходит разделение двух языковых культур. И культура церковная языковая в себе замыкается, а светская начинает развиваться колоссальными темпами за счет того, что обучение становится еще не массовым, но уже доступным. появляется Пушкарская школа, да, это многочисленные офицерские школы, появляется большое количество училищ, да, цифирные школы, активное распространение грамотности начинается в народе. Вот, и в результате у нас начинает доминировать именно вот эта русская версия языка, в которой старославянское все воспринимается как книжное, как высокое стилистически, и все это на гражданском шрифте, это все начинает активно существовать. В результате к 18 веку, в середине, к Ломоносову и Тредяковскому, мы приходим к большой проблеме. Нужно систематизировать язык. То есть мы видим язык как хаос, и надо его систематизировать. И всем известна теория трех стилей Ломоносова. Никто не знает, в чем суть этой теории, серьезно. Все считают, что вот нижний, средний и высокий – это стили. Это не стили, это штили. Ломоносов распределяет штили по тому же самому принципу процентного соотношения русского и старославянского в тексте. Но при этом он добавляет жанр, понятие, да, вот жанра, и он добавляет исторический принцип. Проще говоря, он выделяет слова и выражения, которые понятны всем носителям русского языка, хотя они очень древние, неважно, русский или старославянский, но они понятны. Вот. Ну, например, они древние, слово, например, «очи», да, «глядеть», они древние, но они понятны. А есть, например, древние, но непонятные. «Обувати» – это что делать? Никто уже не знает. И уже неважно, русский это или старославянский, все непонятно. Вот, и есть русские, которые понятные, есть старославянские, которые понятны. В общем, он выделяет виды разные речений. И потому, как они смешаны в конкретном жанре, он выделяет эти самые штили. Ну, для высокого штиля, для оды, например, или научного труда какого-то, или трагедии, нужен высокий штиль. То есть слова должны состоять из речений второго и третьего ряда. Это русские и старославянские, современные и древние, но понятные всем носителям языка, преобладанием как раз старославянских. Вот. А если вы пишете комедию, эпиграмму, дружеское письмо в прозе, вот, то, пожалуйста, низкий стиль к вашим услугам. Что еще интересно, в 18 веке еще не существовало той жанровой системы, к которой мы с вами привыкли. То есть не было такого понятия, вот, русская литература, и в ней и есть проза, поэзия, драматургия, в драме есть комедия, трагедия, драма, в лирике есть лирическое стихотворение, поэма, ода, бог с ней, там еще что-нибудь. Вот. А в прозе, проза, поэзия, драматургия, да, в... Эпос, лирика, драма, вот в чем привык. Эпос, лирика, драма, вот. В драме есть комедия, трагедия, в лирике есть лирическое стихотворение, поэма, там что-нибудь еще, элегия, например. А в эпосе есть рассказ, повесть, басня, вот. Мы к такой системе привыкли. А вот если, например, мы возьмем журналистику, другую систему литературную, это тоже литература, но это не художественная литература, то там вы видите заметка, интервью, репортаж, да? Другие жанры, их нет в художественной литературе, а здесь они есть. Возьмем науку, это еще одна литература, не публицистика, не художка, научная литература. И там вы увидите жанры. Статьи, доклада, реферата, автореферата, диссертации и прочее. Вот это та жанровая система, к которой мы привыкли. Огромный литературный язык, разделенный на сферы, разделенный сферами жизнедеятельности общества на стили, 5 групп крупных у нас, да, вот, и в каждом стиле свои жанры. Вот это так работает. А тогда нет, тогда все, что писалось, оно называлось одним словом – словесность. Поэтому у Ломоносова, например, в средний стиль попадают и художественная повесть, скажем, и мемуары. Хотя повесть – это вымышленная художественная литература, а мемуары – это литература невымышленная, да, документальные какие-то тексты. Вот. Или, например, там могут быть эпистолярные жанры, письма. Вот если вы пишете дружеское письмо в стихах, это средний штиль. А если в прозе, то низкий штиль. Вот. Но общий принцип, да, исторического развития языка Ломоносов сохранил. Для своего времени Ломоносов был новатором. Но для Карамзина он уже архаичен. Карамзин предлагает что-то новое. Для Жуковского, который опирался на Карамзина, Карамзин несколько архаичен. Жуковский, кстати говоря, активно ведет полемику с литературными архаистами. Жуковский новатор, он романтик, он за активное развитие языка. А там были такие шишковцы, это был такой там адмирал Шишков, он сам был драматургом, и он ратовал за возвращение литературного языка к традициям книжности древнерусской, то есть, ну, к церковно-славянской традиции. И он писал, что надо, а он был лидером архаистов, архаисты как раз, да, старые в языке, сказал, что надо оградить язык нашей молодежи от дурных современных влияний. Это тогда уже активно массировалось. Вот. На самом деле там все было очень весело. Вот. Они писали друг на друга эпиграммы, высмеивали друг друга в стихах и даже в комедиях. И есть классная комедия, как раз называется «Липецкие урок кокеткам» или «Липецкие воды». И вот сюжет романтичный, ну, сюжет любовный. Но она была так популярна, что газеты того времени писали, что «Липецкие воды» затопили весь Петербург. И вот там эта комедия как раз классическая, ориентированная на классицизм, на архаику. В определенные моменты, к месту и не к месту, на сцену по сюжету выходил бледный поэт с растрепанными волосами, одетый во все черное, и раскачиваясь, начинал читать стихи про кладбище. Все в этом поэте, его по пьесе «Фиалки», узнавали Жуковского, ржали. Вот. А новаторы, в свою очередь, высмеивали архаистов, пародируя их собрания. Это я вас отсылаю к литературному сообществу «Арзамас». У них даже есть шуточная клятва, которая одновременно пародирует и устав беседчиков, «Беседа любителей русской словесности», так сообщество называлось. Вот. И масонский вот этот вот текст. А вообще там их много было достаточно, этих литературных сообществ, где активно велись споры. Но нам надо с вами примерно представить два основных вектора развития литературного языка в второй половине 18 века и в начале 19. Один из них – это как раз сдерживание языка, ориентация литературы на традицию книжности. А другой – это развитие языка, ориентация его на живую речевую практику. Вся литература от середины 18 столетия до Пушкина идет, ну, то, что мы с вами сейчас называем классикой, да, идет именно по второму пути. Мы этот путь приняли. То есть путь сближения письменной речи и устной речи. И вот все это сходится, и на Пушкине это наконец сошлось. У нас не было бы Пушкина, если бы не было Жуковского не было бы, если не было Карамзина не было бы, если бы не было Тредяковского и Ломоносова. С Тредяковского и Ломоносова все началось. Но понадобился фактически целый век, чтобы Пушкин мог все это соединить. К сожалению, у нас нет возможности услышать живую речь эпохи Пушкина, но у нас есть письма Пушкина, его повести, рассказы, сказки, стихи, поэмы, трагедии, множество всего. Огромное литературное наследие. Вот у Пушкина собрание сочинений не очень большое по сравнению с Толстым. У Толстого 90 томов. Сейчас, кстати, издается 100-томное собрание сочинений Льва Николаевича. У Пушкина меньше. Меньше примерно в 3 раза. Но для развития литературы это гораздо ценнее, потому что Пушкин оставил нам образцы практически всех литературных жанров, и литературно-художественных, и публицистических, и даже научных. Он же вел активную научную работу, писал научную работу по Емельяну Пугачеву, по бунту, да, по архивным материалам. И эти тексты тоже остались. Все вот это. То есть он как раз показал нам разные жанры и соответствие жанра и стиля, с учетом того, чтобы литературный язык, на котором пишут, был максимально приближен к литературному языку, на котором говорят. Ну, к языку, на котором говорят. Потому что если говорить о литературном языке 19 века, начала 19 века, это не русский язык, это французский язык. Русское дворянство говорит по-французски. На каком языке говорит русское крестьянство, никто не знает, потому что с ним никто не разговаривает. У них вообще собственный язык и собственный мир. Там очень серьезный культурный зазор, но это разговор для отдельной лекции. Это большая проблема русской культуры. Он у нас в культуре, в глубине нашей культуры, этот зазор существует до сих пор. И не похоже было на, не похоже на то, что мы с вами его преодолеем, этот зазор. А тем не менее, русскоязычная литература существовала, да, русскоязычная словесность. И нужен был язык для нее. Вот Пушкин как раз его создает. Но давайте положим руку на сердце. Пушкин для нас с вами уже несколько архаичен. Мы гораздо проще воспринимаем тексты, скажем, Достоевского, а еще лучше Чехова. Пушкин все-таки уходит. Безусловно, мы будем его читать. Сейчас нам с вами не нужен перевод для того, чтобы читать Пушкина. Нужен только комментарий. Но, в принципе, к любому тексту, который пишется не сейчас, а который был написан 20, 30, 50, 100, 300 лет назад, нужен историко-культурный, реальный, литературный, нужны комментарии разного типа. Мы многое не понимаем, и от этого мы с вами страдаем. Ни один нормальный писатель не пишет для потомков. Вот если здесь присутствующих кто-то из вас пишет, я никого не хочу обидеть, но я хочу, чтобы вы об этом задумались. Вы пишете не для людей, которые будут после. Даже если после будут вас читать, вы пишете не для них. Вы пишете о людях, которые живут сейчас, о своем времени и для людей, которые живут сейчас. Не в том смысле какого-то там, глубокого смысла, глубоких идей, которые вы хотите передать. Есть понятие вечной темы в литературе. Каждый автор любого эпохи обращается к вечным вопросам и раскрывает свои произведения. Это в какой-то степени даже неизбежно. Это нормально. Я говорю о том, что вы пишете с учетом опыта современного человека. Допустим, я лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Мы с вами сейчас дошли до категориальных таких явлений в области нормы литературной и русской литературы, и любой литературы вообще в целом. Вот представьте себе рассказ начала 20 века, где есть такая деталь. Он зашел, побрился с огурчиком и отправился на долгожданное рандеву. Ну, рандеву — это свидание. Побрился с огурчиком. Вот как-нибудь это может нам сейчас, современному человеку, что-то сказать о персонаже? Ничего. Но автор, который в свое время это написал, он написал это, даже не задумываясь о том, что однажды это будет непонятно. Он писал для людей, которым это понятно. Что это значит? Побриться в начале 19 века в парикмахерской, да, у Бородобрея, можно было 3 способами. Можно было просто так побриться, но это неудобно, парни поймут, да, щеки проваливаются, а бреетесь вы, извините, опасной бритвой. Не чисто получается, неэффективно. Можно было побриться, извините, с пальцем. Бродобрей совал мужчине палец в рот и таким образом пробривал щеки. а можно было огурчиком. То есть в рот совался огурец, и Бродобрей делал свое дело. Может быть, это выглядит странно, но это было. Мы сейчас этого не очень, мы этого не знаем. Эта деталь небольшая. В принципе, мы просто что-то теряем в характеристике героя, но в целом мы понимаем, о чем это речь. Куда обиднее, когда мы не видим значимых деталей в нашей классической хорошей литературе. У Толстого, у Пушкина, у Достоевского, у Гоголя, у Тургенева масса значимых деталей, которые можно понять, только если мы с вами хорошо знаем эпоху, потому что авторы так писали. Они в этом не виноваты. Они не может писатель писать для потомков. Он пишет, он будет неинтересным, если он напишет для потомков. Он пишет для сейчас и про сейчас. И только тогда он может быть интересен потом. Это парадокс, но это так. И если вас эта тема в целом заинтересовала, для начала я отсылаю вас к книге «Что непонятно у классиков. Энциклопедия русского быта». Читается запоем, с удовольствием. Она действительно построена по энциклопедическому принципу, но там очень хорошо выстроена логика статей, поэтому читать можно и с удовольствием просто от корки до корки. Вот, посмотрите, по-другому, может быть, посмотрите на классиков. Серьезно. Вот. Ну и, собственно, к чему мы с вами сейчас пришли? К началу 21 века. Последние где-то два десятилетия, даже чуть больше, активно многие учителя русского языка и даже, в общем-то, толковые филологи паниковали по поводу того, что русский язык умирает, исчезает, с ним творятся страшные вещи. По двум причинам. Вы должны меня спросить, какая вторая? Потому что первая – это интернет. Какая вторая? Вторая – это изменения, которые произошли в российском книгоиздании в 90-е годы. Книгоиздание становится коммерческим, исчезает государственная цензура. В первые годы после, да, вот этого там 91-й, 92-й, 93-й, после этого переворота, вплоть до где-то примерно 97-го года на книжном рынке огромное количество, как попало, подготовленных изданий. Знаете, у меня даже кое-что было в свое время из книг того времени. Они очень плохие. Но русские книги, русских авторов, которые просто были под запретом, ну, скажем там, «Проклятые и убитые», почти весь «Мариенгоф», «Я убритый человек» появился только в 91-м году на прилавках. Вообще первое издание. Если что, это, так, на секундочку, первый русский квир. Если есть куздёси у нас сегодня, вот, ребят, вам к Мариенгофу, бритый человек вам зайдет, серьезно. Вот, хороший текст, помимо всего прочего, реально хороший. Вот, а там, может быть, остального Мариенгофа прочитаете и посмотрите его биографию. Тоже не помешает. А, ну, так вот, собственно, какие-то тексты, которые были под цензурными запретами. Венечка Ерофеев, Бродский, Эдуард Лимонов, прости господи, автор «Голубого сала», Сорокин. Вот это все оказывается на прилавках. Очень плохой редакторской подготовки. Причем надо понимать, что Сорокин, например, это постмодернизм, и нормально воспринимать эти тексты нельзя. В принципе. Как бы сказать, нельзя воспринимать и подходить к ним нельзя с привычной нам позиции читателей. По-другому надо читать. В то же время, но это еще не фатально. Это плохо, это тяжело, но это можно пережить. Хуже другое. В погоне за коммерческой прибылью издатели, большие, маленькие, активно переводят популярную на Западе литературу. Стивен Кинг, да, потом этот... тоже ужастики там, которые вкусные. Скажите, господи, какой... Лавкрафт, вспомнила там. Огромное количество любовных романов, приключенческой литературы переводится как попало и сразу же выпускается массовыми тиражами. Вот это было страшнее, чем современный интернет. Потому что в современном интернете человек уже выходит в принципе подготовлен, да, более-менее. А тогда это упало просто на голову читателю, и он воспринимает, как, да, значит, книжка напечатана, значит, правильно. Так что это был первый удар по языку, а второй — это интернет. Но эта паника, она на самом деле не очень оправдана. Дело в том, что язык — это саморазвивающаяся, самоочищающаяся система. Многим из вас, наверное, известно такое явление, как албанский язык или язык подонков. Слышали такое? Кто-нибудь слышал о нем? Может, кто-нибудь говорит на нем? Нет?
Пока никто не ответил.
Тишина. Ну, вы сами знаете такой язык подонков? Нет?
Нету до сих пор никого.
А?
Нету до сих пор никого. Никто не ответил пока.
Пока никого нет. Но у нас вообще слушает, или мы тут как в космосе?
Да, все, 7 человек, все в порядке.
О, круто. Смотрите, я подозреваю, что у нас аудитория примерно студенческого возраста, правильно?
Да, верно.
Вот. Вы молоденькие еще для этого всего. Вы сейчас, если какую-нибудь фигню напишете в Word неправильно или ВКонтакте, вам Word или какое-то приложение ВК, например, подчеркнет вашу ошибку. А я стара, я очень древняя. Ну, ладно, мне 34 года, на самом деле, не так много. Но я немножечко вот, развитие интернета я застала. И была программа «Лексикон», где ты печатаешь, и ты, на секундочку, не видишь то, что ты печатаешь. Ты можешь только потом текст целиком увидеть. И я застала те времена, когда смс-ки набирались латиницей, а в социальных сетях не было никаких редакторов в принципе. И есть такое явление. В принципе, на Лукморе или еще где-нибудь вы запросто найдете об этом справку. Язык подонков, албанский язык — это не язык как таковой, это своего рода языковое поведение. То есть это целенаправленное нарушение орфографической нормы русского языка. Вот это вот «приведа», «медведа», «дефопачки» и прочее. То есть человек там нормальный, ну, взрослый человек, ошибку в этом слове не сделает. Да, я филолог, моя мама — это мать филолога, но она до сих пор слово «красовки» пишет через «а». Да и бог-то с ней. Ей нормально. Она вообще педагог, дошкольник, у нее дети еще не пишут. Ей можно вообще не уметь писать. Но это ошибка орфографическая. А если, например, она бы писала слова осознанно искажая грамматику под произношение, причем произношение уродливое, вот это был бы язык подонков. И он был в свое время очень популярен в интернете. А вот вы сейчас, многие, об этом даже и не знаете, о том, что это есть. Тогда очень волновались филологи, учителя, мол, как же все, язык погибнет. Ну, потому что это действительно, это гибель языка. Представьте, как если бы человека, который бегло говорит, заставили писать так, как он слышит. Это как вот белорусский язык, да, это другой принцип, другой орфографический принцип. Ты пишешь, как говоришь. Хочешь — пиши «красовки», хочешь — пиши «кроссовки». Это белорусский язык. Это, в принципе, другой подход к языковой системе. Это реально обрушить языковую систему без шуток. Все запаниковали. Но прошло 20 лет, и те же самые почти что филологи, в основном лингвисты, предпринимают попытки, сейчас поднимают аски, сохранить этот самый албанский язык как феномен, как своеобразную, знаете, такое вот, было запрещено нарушать правила в русском языке, в школе двойки ставили, в университете зачет не сдашь по современному русскому языку, а тут ты вырвался в интернет и можешь писать как хочешь. Написали, наигрались, надоело. Если вы сейчас посмотрите на социальные сети, на какие-нибудь комментарии, обратите внимание, вот с сегодняшнего дня, недельку понаблюдайте, сколько раз люди в комментариях одергивают других пользователей, что у всех не там запятая стоит, не хватает тире, нет, двоеточие, неправильно написано, не так употреблено слово. Профессионально владеть литературным языком стало модно. Удивительно. Знаете, язык наш, он действительно саморазвивается и самоочищается. И он переживал и выплюнул не только вот это вот явление, да, язык подонков, алмазский язык, не только его. Если вы посмотрите на 20-й хотя бы век, то увидите несколько интересных явлений. Это язык, ну, условно его называют языком футуристов, он активно пропагандировался советской властью в 20-е, 30-е годы. Наркомпрос, завначтрес, вот эти страшные сокращения языка. То есть слова, которые состоят из кусочков других слов. Сокращалось все, доводилось до состояния аббревиатуры. Что у нас от этого осталось в языке? Завхоз, колхоз. Ну, может быть, кто-то из вас знает, как расшифровывается, да? За хозяйственной частью, коллективное хозяйство. Что еще? Завхоз? Ну, так даже не говорят. Ну, это как-то считается даже неприлично. Тяжкое слово, неприятное. И все. А было наркомпрос, да, Народный комитет просвещения, где вот это вот все распасалось, язык переживал и скинул это все. Это интересно посмотреть вот историю советской аббревиации. Вы там такие слова увидите, даже имена были. Ну, хрестоматийная «Доздраперма», да, «Да здравствуй, 1 мая». Это не все было, знаете, как было, что имя было? В советском именнике предлагалось. Валентина Терешкова. Валентина Терешкова – первая женщина в космосе. Я даже воспроизвести не могу, но если хотите, погуглите запрос «Советский именник» или «Советские имена». Половина – это аббревиатуры. Другая половина – это анаграммы. Вот. Типа «Ленин, Нинель». Да, наоборот, прочитали. Вот. А многие слова вошли в наш язык, и мы перестали ощущать, что это аббревиатура. Кто знает, как расшифровывается слово «ЗАГС»? Знает кто-нибудь, интересно? Это аббревиатура. А? Это аббревиатура. Ну ладно, это может быть просто, да, гражданское состояние, да,
зал. Пишут, что вас довольно плохо слышно сейчас. Да, говорят, что плохо вас слышно, и не могли бы повторить вопрос.
Ой, я даже... ЗАГС. Как расшифровывается ЗАГС, аббревиатура?
ЗАГС. Я повторяю. ЗАГС.
Вы можете погуглить, если хотите. Это аббревиатура. Ладно, это вы можете еще догадаться, что это аббревиатура. А слово... Сейчас выясним. МОРГ. Это аббревиатура. Мы даже не ощущаем, что это такая же аббревиатура, как, например, ВУЗ, высшее учебное заведение. МОРГ тоже аббревиатура. Место окончательной регистрации граждан. Живите с этим. Вот. Это довольно забавно. Вот это явление тотальной советской аббревиации, страшной для языка, которую высмеивали и Зощенко, и Булгаков, и Ильфа Петров, и язык переварил и выбросил. В 60-е годы после оттепели на свободу вышло очень много заключенных из сталинских лагерей. Они принесли с собой жаргон. Тогда тоже люди очень паниковали. И все это. Литературный язык погиб. Сейчас, А сейчас две трети этого жаргона погибли, мы его не знаем, он ушел из языка благополучно, а оставшаяся треть превратилась в обыкновенные совершенно слова, которыми вы пользуетесь, даже не подозревая, что это тюремный жаргон. Серьезно. слова типа «хавать», «хавчик», «ништяк». Знаешь, такой «ништяк»? Ништяк – это то, что не доел старший в камере, главный, и ты можешь что-то схавать. Вот. Все, это объедки, которые ты можешь съесть сам. Это ништяк, ничейное. А ты можешь съесть. Вот. Другое значение было, значение поменялось, но слово осталось в языке, прижилось и сейчас является нормальной частью студенческого жаргона. Или какие-то другие слова вообще вошли в фонд литературного языка, и язык их передел, перестроил под себя. И есть очень красивая теория, что у языка есть что-то вроде сознания или некой такой, ну, если хотите, язык – это эгрегор. Теория красивая, подтвердить ее, конечно, никак. Но, знаете, я за язык спокоен. Маленьким своим редактором я веду на первом курсе основы редактирования, литературоведческие основы книговедения и введение в литературоведение у них обычно вот, в первом семестре. Я говорю так. Мы с вами будем изучать современный литературный язык, но литературный язык, который будет через 30 лет, сделаете вы сами. И вот каким вы сделаете этот язык, таким он и будет. Но имейте в виду, пока вы делаете язык, язык делает вас. Язык выстраивает личность человека. Есть даже такое понятие – языковая личность. Поэтому в целом я за наш литературный язык спокоен. О, чего я вам, кстати говоря, тоже желаю. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Люди.
Значит так, тут Даниил Капитанов пишет, что значит, что существовал звательный падеж? Почему нельзя считать, что сейчас это не отдельный падеж? Вот. Он спрашивает.
Поняла. Значит, еще раз тогда отсылаю вас к записи этого разговора. Почему нельзя, там вы знаете, что такое звательный падеж, ну или погуглите. Сейчас объясню, почему нельзя считать, что он сейчас. Что такое падеж? Как отличить именительное, например, от родительного? Окончания разные. Мы задаем к слову вопрос, слово склоняется. Кстати говоря, в русском языке было 6 склонений, а сейчас только 3. Радуйтесь, а то мы пришлось все 6 учить. Давайте поговорим немножко об этом. Что вообще такое склонение? Это система окончаний, которые принимают все слова одного типа. Например, все слова женского и мужского рода с окончанием на «а» – «мама», «папа». Они склоняются по первому склонению. Слова мужского рода с окончанием нулевым или на мягкий знак и слова среднего рода склоняются по второму склонению. Но все слова этого типа будут иметь одинаковое окончание. Ну, еще у нас третье склонение. Есть, соответственно, женский род, нулевое окончание и несколько существительных на «мя». У них вообще отдельные совершенно склонения. Они так называемые разные склоняемые. Ну вот, теперь смотрите. Берем слово «доска». Именительный падеж – «доска», родительный, кого чего? «Доски». Нет, «доски». Винительный вижу доску, да, доску. О ком, о чем говорю, думаю, о доске, горжусь доской. Вот это изменение слова, понимаете? Каждый падеж – это определенная форма слова. В современном языке у нас есть именительный падеж, и мы именительный падеж используем в качестве звательного. Мы говорим «Наташа, подойди». А в древнерусском языке возьмем этот, песню Пресвятой Богородицы. Богородице, деву, радуйся. Там другие окончания. То есть это особая грамматическая форма. Когда мы говорим «Наташ, подойди», это не значит, что мы создаем особую грамматическую форму. Это мы слово не договариваем. Мы можем говорить, я сейчас подойду. А можно сказать, я сейчас приду. Вот сейчас и сейчас. Это примерно то же самое, что Наташа и Наташ. Это одно и то же слово. Но оно не договаривается. Просто в случае Наташа и Наташ не договаривается финальное. Ладно? А в слове сейчас и сейчас попадало вообще куча звуков. Мы говорим, что ты мне сказал, что ты мне говоришь, что и что. Примерно то же самое. То есть это вопрос вербализации, а не вопрос грамматической формы. Потому что на письме вы напишите и сейчас, и что. И в плане Наташа и Наташ там не будет разницы. Вы все равно напишите все слово, просто купируется вот это последнее гласное. Вы же не скажете, Серег, иди сюда, Серый, иди сюда, да, там или еще как-нибудь, Сережа, иди сюда, Сергей, иди сюда. Это не особая грамматическая форма. Все это именительный падеж одного слова. Но все слова в этом ряду – это именительный падеж. Вот поэтому нельзя считать, что в современном языке существует звательный падеж. Его нет. Это нюансы произношения. Вот. Надеюсь, что я ответила. Ну, еще и на письме он выделяется, да? Обращение, оно выделяется на письме. Звательный падеж тоже выделялся на письме. Ну, когда появилась пунктуация. В древнерусском этом. В старославянском языке нет пунктуации. Можете открыть какой-нибудь Астромирова Евангелия картинки Google, увидите, что там сплошной текст, там нет знаков препинания. Надеюсь, я ответила на вопрос. Если нет, пусть человек напишет мне в личку, и я кину ему ссылку на пару источников, где можно про это почитать, если прямо в жизни необходимо. Но бывает там кусачный, дипломный, конкретно по этому вопросу. Это можно все посмотреть.
Ну, вроде пока вопросов я не вижу.
А больше и не объяснишь больше. Вот оно вот так и есть.
Я говорю, больше вопросов я других пока не вижу. Вот тут пользователь один прощается уже.
Ну, благодарности. По времени мы очень хорошо поговорили. Сейчас, поскольку дистанционка, пользуюсь возможностями, говорю. Я записываю лекции для студентов очного и заочного отделений, лекции «Разбор занятий». И они лежат на моей стенке ВКонтакте. Если кому-то зашло, как я излагаю материал, можете посмотреть, либо присоединиться, когда я буду читать подобные вещи для своих студентов. Пока, видимо, это все я убирать не буду. Ради бога, мне не жалко. Если какие-то вопросы есть, пишите в личку. В принципе, сориентироваться помогу. Если есть какие-то пожелания, то пишите администраторам проекта, мы можем на какую-то тему гуманитарного характера, русский язык, русская литература, русская культура, в том числе русское искусство, я слегка двинуться на жесткость. Русская история, если что-то такое даже, с уклоном в литературу, можем все это с вами обсудить, кстати, по современной литературе тоже можем что-то обсудить. Если есть желание, то это обращайтесь к администраторам проекта, все вполне реализуемо.
Да, большое спасибо за лекцию, думаю, уже можно закругляться.
Закругляйтесь.
Да. Да, вот. Если хотите, можете поддержать на наше собрание, нашу группу Signum на главной странице. Еще раз большое спасибо. Мы ценим то, что ходит на наши лекции. Большое спасибо вам за лекцию. Надеюсь, мы еще увидимся. Я думаю, что можно. Все. Всем до свидания. Всем спасибо. Всем пока.
Пока.